Радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Русский язык вне России. Эдинбургская конференция и итальянское исследование». Существует ли языковая ностальгия? Лингвист Моника Перотто и ее информанты. В поисках прото-лолиты Борис Парамонов читает советскую литературу. Культурная панорама и музыкальные записи. Мы решили, Андрей, связать на этот раз музыкальную тему с Польшей, не правда ли?
Да, я попытался как-то найти мостик между совместными работами советских или российских и польских музыкантов. И, наверное, одна из самых интересных работ, тем более одна из самых неизвестных широкой публике, это дуэт двух замечательных пианистов Игоря Бриля и Адама Маковича. Об истории этого дуэта мы расскажем чуть позже.
Андрей, я только что приехал в Москву. Что здесь происходит в культурном отношении интересного?
Самое поразившее меня сообщение пришло на этот раз из нашего с вами родного города Санкт-Петербурга. Мариинский театр, о котором мы тоже довольно часто говорим в наших с вами беседах, впервые в мире проведет прямую телетрансляцию балета в формате 3D. Напомню, формат 3D – это, соответственно, стереоскопическое изображение. Гала-концерт, который будет транслироваться в трехмерном, 3D, соответственно, и означает в переводе просто-напросто трехмерное изображение, состоится 15 апреля. В программу войдут фрагменты балетов из Золотого фонда театра в исполнении звезд Ульяны Лопаткиной, Ирмы Неорадзе, Виктории Терешкиной и других. По просьбе художественного руководителя театра гала-концерт откроет Майя Плисецкая. Концерт сможет посмотреть любой телезритель, у которого есть необходимое 3D-оборудование дома для персонального телевизора. Боюсь, что таких сейчас среди наших слушателей немного. Вообще их в мире не очень много, но, тем не менее, учитывая, что уже не только «Аватар» и прочие достижения Голливуда можно смотреть в трехмерном изображении, но даже телетрансляции балета, я думаю, количество счастливчиков, обладающих необходимой аппаратурой, тем более, что она будет с каждым днем все дешеветь и дешеветь, сразу после какого-то начального всплеска популярности, таких счастливчиков будет все больше и больше.
Андрей, кстати, а что вы думаете вообще о числе пространств, которые возможны при визуальном искусстве? Я имею в виду 4D. Вы, конечно, знаете или, по крайней мере, читали о том, что 4D – это то оборудование, которое позволяет демонстрировать зрителю в зале землетрясение, потому что подведены специальные механизмы, и пол трясется. Когда героиня душится какими-то духами, то из кресла, находящегося перед вами, перед зрителем, вылетает легкий запах этих самых духов. Когда герой попадает в какую-то волну, купается или терпит кораблекрушение, тогда из впереди стоящего кресла выбрызгивается некоторое количество воды на этих зрителей и так далее. То есть скоро, когда герой на экране будет что-то есть, немного еды будет предлагаться, небольшое блюдо и зрителю. Вообще, видите, какую-то большую перспективу этого 4D.
Напрасно смеетесь. Конечно, 4D – это игра слов, или, скорее, даже игра букв от лукавого. Но я помню, несколько лет назад мне выпало счастье, несколько запоздавшее счастье, запоздавшее, боюсь, лет на 50, но, тем не менее, я попал в Диснейленд, который находится под Парижем. Сразу хочу сказать, что это отнюдь не то, что дедушка пришел на какую-нибудь сельскую ярмарку посмотреть на аттракцион, потому что в Диснейленд Диснейленде, под Парижем, по крайней мере, много аттракционов. Аттракционов не в смысле американских горок, а аттракционов именно как то, что привлекает внимание. Attraction, английское. Рассчитано на более взрослую публику. Там есть страшные аттракционы, как, например, «Дом с привидениями». Он действительно страшноват, а сделан безукоризненно технически, на что плевать, конечно, детям, которые туда попали, но взрослые просто, извините, Иван, балдеют от того, что происходит вокруг. Так вот, в этом Диснейленде, я не знаю, как сейчас, но показывали тогда 30, по-моему, а может быть даже меньше, минутный фильм. Был такой сериал американский, может быть, вы знаете его, «Дорогая, я уменьшил детей», «Дорогая, я увеличил детей» и так далее. Этот 30-минутный ролик назывался «Дорогая, я уменьшил зрителей». Вы получали очки, и перед вами на экране возникали гигантского размера актеры, потому что по сюжету главный герой-изобретатель случайно уменьшил до микроскопических размеров, якобы уменьшил, зрителей, сидевших в зале. Так вот, последний кадр этого ролика был таков. На экране появлялся большой домашний пес этого семейства, который смотрел на якобы маленьких зрителей, после чего чихал, и вы совершенно правы, из микроскопических форсунок в спинке впереди стоящего кресла на вас вылетали капельки влаги. Знаете, как в свое время, как в старинной рекламе водки Смирнов, эффект был потрясающий. А то, что вы говорите, во-первых, это уже было. Когда была премьера фильма «Землетрясение», фильма довольно старого, чуть ли не 70-х годов, в некоторых кинотеатрах Америки были включены специальные инфракрасные излучатели, которые так действовали на психику зрителей, что им казалось, будто на них падают стены. Этот эксперимент пришлось прервать, потому что очень большое число зрителей не досиживало до конца фильма, а в ужасе сразу выбегало на улицу, совершенно уже не интересуясь дальнейшей судьбой героев. И недавно, кстати, «Аватар» был показан в Корее, как раз в формате, который назвали 4D, потому что там на зрителя воздействовали именно подобными эффектами. И, кстати, был еще один очень смешной эффект, когда в Голливуде сняли какой-то чудовищный фильм, страшилку про нашествие гигантских то ли пауков, то ли муравьев, каких-то вот таких гадов, то в одном из кинотеатров в ножке сидений вмонтировали микровентиляторы. И когда на экране появлялась полчище этих насекомых, которые должны были пожрать все живое, включались бесшумные вентиляторы, они были столь маленькими, что на них реагировали только волоски на ноге. Но от этого эффект был, будто по вашим ногам начинают подниматься полчища этих насекомых. Зрители вопили, кричали и выбегали из кинотеатров.
Напомните нам, пожалуйста, Андрей, что у нас за музыка.
Сегодня мы слушаем дуэт двух джазовых пианистов, Игоря Бриля, который хорошо известен нашим слушателям, и польского пианиста Адама Маковича.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Существует ли языковая ностальгия? Владимир Набоков однажды сказал, что русский язык – это единственная роскошь, которая остается у иммигранта. Что происходит с русским языком на чужбине? Этой теме была посвящена недавно закончившаяся в Эдинбурге конференция «Русский язык за рубежом». Участницей форума была итальянская словистка, профессор Болонского университета Моника Перотто. Профессор Перотто – автор книги о русском языке у иммигрантов в Италии. В этом многолетнем исследовании одним из помощников был наш постоянный автор, историк Михаил Талалай. Вот что он рассказывает.
В первую очередь хочу поздравить Монику Перотто с публикацией замечательной монографии. Она вышла в этом году в престижном неаполитанском издательстве «Лигуори», которое специализируется на научной литературе. Название ее книги «Lingua e identità della migrazione russofona in Italia», то есть «Язык и идентичность у русскоязычной эмиграции в Италии». Моника Перотто справедливо смотрит на свой объект исследований как итальянка. Для нее так называемая четвертая, сегодняшняя волна – это иммиграция. Это не уехавшие, а приехавшие. Расскажу немного о самой Монике и о ее научном пути. Литературоведение и ее герой – это Иосиф Бродский. Но опять-таки языковедческие аспекты его творчества. И особенно его взаимоотношения с англоязычной поэзией. Моника переводит с итальянского на русский. В частности, она перевела поэзию Мережковского, Есенина и других, и как лингвист следит за переводческой сферой в России, особенно после перестройки. И вообще она внимательна к лингвистическим сдвигам в новой России. Но ее главной областью остается социолингвистика. И тут мы возвращаемся к тому, с чего начинали. К монографии «Язык и идентичность у русскоязычной эмиграции в Италии». К сбору материала Перотта подошла весьма основательно. Помимо многолетних наблюдений за нами, иммигрантами, и работы с литературой, она составила особую анкету и разослала ее нам, русскоязычным людям в Италии. Одна анкета попала и ко мне. И я рад, что этот мой малюсенький кирпичик тоже лег в фундамент истинно фундаментального исследования. Среди моих ответов Монике особенно понравился следующий. «Обретая новый язык, обретаешь новую душу». Действительно, я заметил, как я сам и мои соотечественники преображаются, воодушевляются, когда переходят с русского на итальянский. Этот новый для нас язык, его мелодика, но если не дают нам новую душу, может, это и преувеличение, то раздувают фибры наших старых душ. Думаю, что у каждого из нас, живущих за границей, найдется масса наблюдений о том, какую роль играет в нашем зарубежном состоянии родной язык, на итальянском «madre lingua» – материнский язык. Однако нужны научные инструменты такого специалиста, как Моника Перотта, чтобы профессионально об этом рассказать. Что она и сделала.
Рассказывал Михаил Талалай. Мы позвонили исследовательнице в Болонью и попросили ее ответить на несколько наших вопросов. Профессор Перотта, что это за направление, что это за дисциплина, которой вы занимаетесь?
Интерес к русской эмиграции возник все больше и больше в последние годы, потому что картина русскоязычной эмиграции меняется. Меняются миграционные условия. В первой волне 20-х годов прошлого века эмигрировали в основном некоторые социальные категории людей – дворяне, интеллигенты, диссиденты. В то время как сегодня мы уже говорим о четвертой миграционной волне – постсоветской. Это многонациональный светский контингент, составленный из людей разного национального и социального происхождения. Часто они эмигрируют просто в поиске работы, лучшего экономического положения. То есть вообще изменились все условия. Американский социолингвист Дэвид Лейтин говорит о русскоязычном конгломерате, то есть употребляет слово конгломерат. Люди, разделяющие русский язык как родной язык, то есть коренные русские, этнические русские, второй родной украинцы белорусы или лингва франка, жители СНГ. В этом конгломерате русский язык до сих пор выполняет очень важную функцию языка межнационального общения. Вот. Если, скажем, мы говорим о последней миграционной волне, это именно то, что они признают современный русский язык как свой. Это самое характерное. В отличие от иммигрантов первой волны, которых не признавали новый язык нового советского режима. Сегодняшние мигранты не хотят потерять родной язык, стараются передать язык детям и поддерживают контакт с родиной, с родственниками, с культурой. Смотрят русские фильмы, спутниковые каналы по телевизору, читают книги и журналы на русском языке. Вот сегодня русские газеты и журналы можно везде покупать. Связи с родиной и родным языком обычно не прекращаются. Это, безусловно, эффект глобализации. Вот поэтому изменились эти все условия, и интерес к предмету пошел именно вот в таком направлении, глобализованным.
Профессор Перотто, скажите, пожалуйста, можно ли оценить качество того русского языка, который используют русские эмигранты в Европе? Можно ли говорить о том, что это литературный язык, в том, что это определенная категория, определенный уровень разговорного языка? Вводите ли вы какие-то качественные понятия в оценке? Вульгаризмы, жаргон, площадной язык, язык обсценный, то есть употребление нелитературных и непечатных выражений и так далее. Вообще, как вы работаете с понятиями, с категориями качества языка?
Да, мы знаем, конечно, что в первую очередь надо защищать культуру речи, особенно в эмиграции. Мигранты последней волны, в общем, прагматичны с точки зрения употребления языка. Очень часто они применяют стратегии так называемого code-switching, code-mixing, переключение, смешение кода. То есть употребляют иностранные слова в русской речи, употребляют калки, переходят от одного языка к другому, если контекст требует этого. Но специалисты, скажем, говорят, что это не дефект, это не показатель порчи языка, это в основном вызвано явлением контакта между языками. Интересно, вот что я выявила в моем исследовании, что, отвечая на вопрос, который я задала информантам, вам нравится смешивать языки или вы предпочитаете не смешивать, большинство респондентов ответили, что им не нравится. Некоторые даже сказали, что это контаминация, вот употребляли именно это слово. Тем не менее, они признают, что таких речевых стратегий, то есть переключения, смешения кода, очень трудно избежать. Можно сказать, что отношение к употреблению всех языков репертуара мигранта, с одной стороны, более свободное сегодня, а с другой все-таки показывает какую-то долю пуризма, консервативности. Главный приоритет для них – это достижение успешного общения или речевой экспрессивности. Как сказал русский в Америке, помогает экспрессать feelings. Вот это пример переключения кода. Яркая тенденция русскоязычной миграции сегодня – это то, что они очень любят иронизировать языком. Я вам приведу такой пример из итальянского языка. «Шемо» – «придурок». Они могут образовать форму «шемоватый», то есть какой-то придурок. Это, конечно, признак освобождения языка от клише и лозунгов нового яза. Все-таки применение иронии сегодня характерно и для русской речи на родине. Поэтому можно сказать, что процесс растабуирования языка развивается параллельно на родине и в эмиграции.
Профессор Пирота, вы употребили термин «информанты» ваши во время исследования, то есть те люди, которые давали вам какие-то консультации, отвечали на ваши вопросы и удовлетворяли ваше профессиональное научное любопытство. Расскажите, пожалуйста, о тех людях, которые стали вашими информантами. Как вы их искали? Как происходили эти ваши отношения? Насколько русские были доброжелательны к вашим нуждам?
Да, они были все заинтересованы, так сказать, в моем исследовании. Я смогла достичь количества 100 информантов. В основном это женщины, 88 женщин и 12 мужчин. У нас в Италии преобладает, как бы, можно сказать, женское население, русскоязычное. Но это не только в Италии, это везде в Европе. Большое количество женщин в эмиграции. Я выбрала носителей русского языка старше 15 лет, живущие в Италии не менее 5 лет, именно потому что они уже за это время успели развить двуязычие. Их компетентность языковая обычно очень высокая. Большинство респондентов имеют высокий уровень образования, так что это люди воспитанные, образованные, и они прямо беспокоятся, так сказать, судьбой русского языка, стараются, как я уже сказала, его сохранить, передать детям. Да, есть вот такая озабоченность, так сказать, к русскому языку, несмотря на трудные условия. Я, конечно, говорю об Европе. У нас доминируют, безусловно, наши национальные языки, и не везде развитое двуязычие. А если мы возьмем, например, Израиль, там у них проще ситуация, поскольку живет огромное количество русских, миллион, так сказать, русскоязычных из 7 миллионов населения Израиля, поэтому, конечно, для них это проще, как бы, поддерживать уровень языка. У нас вот иммигранты живут, к сожалению, достаточно изолированные. Так, проблема общины – это главная проблема. Раз они не составляют настоящую и активную общину, конечно, их культурная и социальная роль незаметна в обществе, по крайней мере, в нашем обществе. Тенденция, как бы, развивается к к ассимиляции, конечно. Это не только в Европе, можно сказать, и в Америке, где вес английского языка очень сильный. Поэтому, к сожалению, несмотря на интерес личный этих людей, я должна была отметить, что они достаточно изолированные. Только люди, которые можно относить к интеллигенции, они стараются больше поддерживать контакт русскоязычной общины, встречаются, организуют мероприятия. Есть такое усилие, так сказать. Например, я познакомилась с женой знаменитого сценариста Тонино Гуэрра, поэт и друг итальянского режиссера Феллини, Федерико Феллини. Она, значит, вышла замуж за Тонино Гуэрра уже 20 лет назад и живет в Италии уже 20 лет. И она выразила особую боязнь, так сказать, за языка. Она сказала, что главная забота для интеллигенции русской, это в эмиграции, я имею в виду, это не столько быть русскоязычным, сколько не стать костноязычным, она так выразилась. И сказала, что для нее жить в эмиграции значит сегодня не вариться больше в собственной каше, вот. И употребляла еще такие слова очень интересные, что эмигрант рискует в эмиграции дойти постепенно до состояния культурного одурения. Вот, конечно, для этих людей, для интеллигентных людей, поддержание контактов, культурных встреч, возможности возобновления русского языка составляет первичную потребность. Именно, можно сказать, незаменимые условия существования.
На наши вопросы отвечала итальянская исследовательница, профессор Болонского университета Моника Перотто. А сейчас, прежде чем мы уйдем на перерыв, Андрей, пожалуйста, напомните, какую музыку мы слушаем.
Сегодня мы слушаем неизданную запись двух замечательных пианистов, москвича Игоря Бриля и поляка Адама Маковича.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А сейчас 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Можно ли считать российских милиционеров рабами существующего режима? Об этом говорим с журналистом Ильей Барабановым и правозащитником Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Президент Польши Лех Качинский и его жена Мария будут похоронены в воскресенье в замке Вавель в Кракове, сообщили польские власти. Сегодня в Варшаве началась церемония прощания с Качинским и его супругой, погибшими в субботу в авиакатастрофе под Смоленском. В Москве продолжается опознание погибших в результате авиакатастрофы, опознано около половины из 96 человек. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что согласен уйти в отставку, если власти гарантируют безопасность ему и его семье. Хамовнический суд Москвы на заседании во вторник отказался вызвать премьер-министра России Владимира Путина на слушание по делу бывших совладельцев ЮКОСа. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева просила допросить Путина как свидетеля. Установлены организаторы и исполнители теракта в московском метро и в дагестанском городе Кизляр. Об этом сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета директор ФСБ России Александр Бортников, не назвав при этом конкретных имен. Во Владикавказе крупный пожар, горят складские помещения, расформированные военные базы. сообщается, что пострадавших нет, если на бывшей базе боеприпасы не уточняется. В аэропорту Рейкьявика, Исландия, совершил аварийную посадку самолет Boeing 767 авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс из Парижа в Даллас. При посадке никто не пострадал. Президент США Барак Обама призвал мировое сообщество усилить контроль за материалами, используемыми для создания ядерного оружия, чтобы избежать их попадания в руки террористов. В Вашингтоне проходит международный саммит по ядерной безопасности. Супруга президента США Мишель Обама прибыла на Гаити, в страну, где в январе в результате катастрофического землетрясения погибли около 230 тысяч человек. В Гааге возобновили слушания по делу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, которого обвиняют в геноциде и военных преступлениях.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, что мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем довольно редкий пример сотрудничества советских или российских и польских джазовых музыкантов. Мы представляем нашим слушателям запись 1974 года. Адам Макович, в то время приехавший в Москву с концертами, и Игорь Бриль. Запись была сделана, но никогда не выпускалась.
Андрей, продолжим культурную панораму?
Да, глава англиканской церкви написал рецензию на книгу одного из моих любимых писателей Филиппа Пулмана. Что это за история? Архиепископ кентерберийский Роуэн Уильямс написал для английской газеты «Гардиан» рецензию на новую книгу Филиппа Пулмана, которая называется «Добрый человек Иисус и негодяй Христос». Глава англиканской церкви положительно отозвался об этом антиклерикальном сочинении автора «Темных начал». В чем здесь дело? Филипп Пулман не так давно публиковал трилогию, которая называется «Темные начала». Я очень боюсь, что безобразная голливудская экранизация первой ее части может очень многих потенциальных читателей в нашей стране оттолкнуть от этого произведения, от этой эпопеи. Это будет очень жаль, поскольку не зря Филиппа Пулмана называют единственным ныне живущим достойным продолжателем дела Толкина. Он считается главным и, пожалуй, сейчас на этом уровне единственным сказителем Англии, который вот в жанре фэнтези продолжает то, что начал так гениально Джон Толкин. До сих пор, конечно, творчество Толкина вне конкуренции по популярности, может быть, по глубине охвата, по всему, за что его любят читатели, и постоянно появляются какие-то новые претенденты на этот трон. Пока Филипп Пулман считается непревзойденным и непобежденным претендентом на место Толкина. Если и не заменить его, то, по крайней мере, продолжить его дело. Так вот, в трилогии «Темные начала» показан параллельный с землей мир, показаны герои, но не из-за этого вышел скандал вокруг этих романов. Дело в том, что Филипп Пулман не только атеист, он воинствующий атеист, и в конце третьего романа этой трилогии он показал свое видение религии, свое видение места Бога в современной жизни, показал так, что во многих странах были демонстрации протеста верующих против того, что вот такой роман имел место быть напечатанным. По безумию этих протестов верующих мне это напомнило, пожалуй, только историю вокруг Салмана Ружди и его сатанинских стихов. Все-таки, наверное, есть разница между листовкой или надписью на заборе и литературным произведением. Тем не менее, глубина подхода Филиппа Пулмана была столь значительна, что, вот, как мы видим теперь, на его новый роман откликнулся никто иной, как архиепископ Кентерберийский. Что для меня интересно не потому, что англиканская церковь прореагировала как-то на новое сочинение, Честно говоря, реакция англиканской церкви меня оставляет абсолютно равнодушным. Я не член этой церкви, я человек, как вы знаете, Иван, вообще неверующий, и реакция архиепископа Кентерберийского мне примерно так же безразлична, как и реакция какого-нибудь жреца на острове Самоа. Но это интересно потому, что показывает, что место Филиппа Пулмана в современной философии, в современной культуре, в современной литературе уже считается столь значительным, что глава, вроде бы конкурирующей или враждующей, или соперничающей, или, по крайней мере, несогласной организации, вынужден на него реагировать. Так вот, в книге Филиппа Пулмана рассказывается о том, что на самом деле, ну, на самом деле, естественно, с точки зрения Филиппа Пулмана, Дева Мария родила близнецов, альтруисты, визионера и религиозного революционера Иисуса и интригана и завистника Христа. Благовещение Пулман описывает как совращение, а воскресение как обманный трюк. По мнению главы англиканской церкви, книгу писателя можно считать большим прогрессом, поскольку в ней появляется вторая точка зрения, воплощенная в образе Иисуса. От Филиппа Пулмана, повторяю, ждали однозначного отрицания всего, что проповедует Библия. По мнению архиепископа, пулмановский Христос – это на самом деле Иуда. Высокой оценки удостоился и стиль доброго человека. И, наконец, Уильямс, архиепископ Кентерберийский, отдал должное изобретательности автора в его искусном обращении с текстом Писания. Книга «Добрый человек Иисус и негодяй Христос» была опубликована совсем недавно, к Пасхе, и уже спровоцировала в Великобритании очередной скандал. Пулман в своем интервью написал, что еще до выхода книги в свет, когда никто еще не был знаком с содержанием книги, он уже получал множество писем от разгневанных христиан. Я могу провести параллель со знакомой вам, Иван, темой. Я Пастернака не читал, но... Также и разгневанные британские христиане не читали новое произведение Пулмана, но... Книга вышла, о ней давно говорили, ее давно ждали. Вот это, по-моему, очень важное событие прошедшей недели. Я надеюсь, что мы сможем с ней ознакомиться на русском языке. Послушаем сегодняшнюю музыку. Сегодня мы слушаем дуэт двух пианистов: Игоря Бриля, СССР и теперь Россия, Адама Маковича, Польша.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
В поисках прото-лолиты. Эссе нашего нью-йоркского автора Бориса Парамонова.
Мне попалась на глаза книга Виолетты Гудковой, Юрия Олеша и Всеволод Мирхольд в работе над спектаклем «Список благодеяний. Опыт театральной археологии», выпущенная издательством журнала «Новое литературное обозрение» в 2002 году. Это серьезное академическое исследование, посвященное крайне интересному эпизоду советской культурной истории. В 1930 году Юрий Олеша, уже прославленный автор романа «Зависть», по заказу Всеволода Мирхольда, гениального мастера театральной сцены, написал пьесу «Список благодеяний». Как многие русские авангардисты, например, Маяковский, Мирхольд пал жертвой иллюзии, что эстетическому авангарду по пути с авангардом политическим, крайне левым его флангом, которым были большевики. Мирхольд провозгласил театральный октябрь, сразу же пошел работать с большевиками и даже вступил в партию. Естественно, большевики не могли упустить такого кита, и поначалу всячески его поддерживали, а он в своем театре, получившем официальное название «Государственный театр имени Мирхольда», «Гостим», то есть уже при жизни канонизированный классиком, пытался создать революционный репертуар, начиная с постановки «Мистерии Буф» Маяковского. Собственно, сам драматургический материал мало значил в театре Мирхольда, его театр был стопроцентно режиссерским. Он и с русской классикой обходился по-своему, превращал классические тексты в объект режиссерского эксперимента, наполняя спектакль смелыми головокружительными трюками. Со временем это не могло не привести к тому, что его объявили формалистом. Театр его в конце концов закрыли, а сам Мирхольд был в 1939 году репрессирован, расстрелян. Виолетта Гудкова показывает в своей книге, что, заказав Олеше пьесу, Мирхольд вступил на новый для себя путь, начал новый этап режиссерской деятельности. Установка спектакля «Список благодеяний» была на текст, на авторское слово и мысль, на разработку актуального общественного содержания. Пьеса Олеши о гениальной актрисе, которая не может найти себя в советской обстановке начавшегося подавления творческих индивидуальностей. Добившись того, что ее отпускают в заграничную поездку, она хочет остаться в Европе. Но, встретившись с европейской реальностью и убедившись, что Гамлет не нужен и там, а нужен мюзик-холл с его вульгарными звездами, она разочаровывается в Западе и после многих сюжетных перипетий в конце концов погибает во время марша безработных на Париж. Еще в Москве Елена Гончарова, или Лёля, как ее зовут знакомые, составила два списка – список преступлений и список благодеяний советской власти. Первый очень выразительно представлен в пьесе, а со вторым как-то неясно, хотя Лёля и погибает вроде как за правое коммунистическое дело. Но погибает как-то случайно, на манер Тургеневского Рудина, что сразу же отметили на обсуждении пьесы и в отзывах на ее постановку. Текст пьесы многократно переделывался в процессе ее постановки под напором контролирующих организаций. И вот эту историю движения пьесы и спектакля Виолетта Гудкова представила чрезвычайно подробно и впечатляюще. На этом примере она дала советскую культурную историю в ее ключевом моменте, ибо работа над списком благодеяний была выразительной моделью начавшихся культурных репрессий. Да и содержание самой пьесы говорило как раз об этом. Читая книгу Гудковой, мы на живом примере видим течение этого процесса окончательного подавления культуры. Хотя спектакль Мирхольда по пьесе Олеши был еще живым трепыханием погибающего, но не сдающегося искусства. Несмотря на очень значительную цензурную переделку, спектакль вышел живым и донес авторский месседж до зрителя. Список благодеяний был, конечно, театральной сенсацией начала 30-х годов. Парадокс эпохи в целом. Два выдающихся художника сказали, что искусство губит не только идеологией, но и всем составом советской подавленной, обнищавшей, впадающей в убогость жизни. И при этом оба, и Мирхольд, и Олеша, стояли, по тогдашнему выражению, на платформе советской власти и совершенно искренне стремились примирить свои художественные стремления с требованиями коммунистического мировоззрения. Это удручающая картина, но эффект книги Гудковой как раз в выразительной и подробно документированной ее демонстрации. Вот хотя бы такой пример тогдашнего абсурда. На одном из обсуждений пьесы Мирхольд говорит:
«Вот недавно я был поражен Алексеем Толстым, о котором наши товарищи говорили, что это великолепный билетрист, которого мы должны обязательно за руку вытащить на столбовую дорогу нашей пролетарской литературы. Недавно я встретился с ним, говорил, это насквозь чужой человек. Он совершенно за годы пребывания у нас в Союзе абсолютно не переродился. Это представитель настоящей богемной древиционной России. И я не удивлюсь, если он выкинет такую штуку, что мы сможем только руками развести». Конечно, мы должны всячески разоблачать такого рода интеллигенцию, которую мы имеем в лице Гончаровой.
Это текст не только курьезный, это текст трагический. Весь абсурд эпохи здесь выражен, и в настоящем ее, и в недалеком будущем. Верующий идеалист Мирхольд ведь не донос делает, а совершенно искренне надеется построить какое-то пролетарское искусство. И кончит дни свои этот идеалист в советском застенке. А циник и бонвиван Толстой станет одним из столпов советской литературы и культурным украшением режима. Санчо Панса удачливее Дон Кихотов. Это всегда так, даже и при советской власти. И еще один эпизод в книге Виолетты Гудковой я хочу отметить. Он, собственно, не имеет прямого отношения к теме ее книги, но представляет собой выдающийся историко-литературный интерес. Я не знаю, обратили ли уже на него внимание исследователи, но сам пройти мимо не могу. В книге представлены многочисленные варианты текста списка благодеяний. И в самом первом варианте белогвардеец-эмигрант Татаров в Париже говорит такие слова Лёле Гончаровой, склоняя ее к прелюбодеянию.
«Здесь проститутка священна, половой акт обожествлен, а русский бьет проститутку, бьет, а потом кланяется страданию ее. Ерунда. Правда, Елена Николаевна, достоевщина. Давайте без побоев и поклонения, без достоевщины. Вы можете заблистать здесь, Лёля. Вас будут называть Лолита. Здесь вы актриса. Ля Белль Лолита. Пустите меня к себе, Лолита.
Это, конечно, историко-литературная загадка и сенсационная загадка. Есть ли связь этого текста с Набоковым? Ведь не только Лолита, но и апокрифическая Лилит есть в набоковском хозяйстве. Поэма «Лилит». Все говорит о том, что эмигрант Набоков не мог знать текста Олеши, который и опубликован не был, а остался в авторской машинописи. Но явно некая метафизическая связь. Эмигрант Татаров тоскует по родине, а Лолита у Набокова, как уже многократно утверждалось, притча о ностальгии по родине и по детству. Архетипическая связь, несомненно, но немыслима связь, что называется, интертекстуальная. Так как же это толковать, как разгадать, и можно ли разгадать эту загадку? Скорее всего, можно предположить, что у Олеши и Набокова был общий источник, и, скорее всего, какая-нибудь западная мюзик-хольная песенка тех лет. Известно ведь, что в спектаклях Мирхольда часто наличествовал такой вспомогательный материал для иллюстрации тезиса о загнивающем Западе. Набоков такой материал знал из первых рук, а Олеша мог с ним знакомиться на спектаклях Мирхольда. И даже для красоты слога можно сказать, что олешинская Лёля, так, кстати, называл свою мать Елену Ивановну Набоков, была прародительницей Лилит для набоковской Лолиты.
В поисках прото-Лолиты. Эссе Бориса Парамонова. Андрей, продолжим культурную панораму.
Ну, конечно, радостная новость пришла, опять-таки она связана с вами любимым городом Санкт-Петербургом. Это то, что к столетию со дня рождения Ольги Бергольц будут опубликованы ее конфискованные дневники. В издательстве «Азбука» выходит книга «Ольга. Запретный дневник», в которую войдут ранее не опубликованные материалы. В частности, впервые будут обнародованы дневники Бергольц, которые не публиковались при ее жизни, а в 1975 году были конфискованы властями вместе с другими архивными материалами. Напомню, 1975 год – это год кончины Ольги Бергольц. Также будут опубликованы материалы следственного дела поэтессы, которые считались утерянными и нашлись лишь осенью 2009 года в архивах ФСБ. Я могу позволить себе глупую шутку и сказать, что, судя по всему, не только рукописи, но и следственные дела, в общем, не горят. Достаточно много примеров того, как то, что уничтожалось раз и навсегда, вдруг неожиданно всплывало. Касается ли это романа Беленкова или повести Домбровского, но, к счастью, не все то, что попадает в лапы ФСБ, пропадает навсегда. Кроме того, в сборник войдут письма, фотографии и фрагменты неоконченной второй части знаменитой книги Бергольц «Дневные звезды».
Вы вспомнили булгаковские слова о негорящих рукописях, а я вспоминаю все-таки о горящих в этот момент. Известна очень грустная фраза Тынянова, мне она никак не идет из головы. К концу 30-х годов он был в гостях у кого-то в Ленинграде, может быть, у Каверина, я сейчас боюсь спутать, вышли на балкон и смотрит летний денек или там майский, тепло уже, печки вроде бы не топят, то там, то здесь, над крышами все-таки дымок подымается. Как странно, говорит Каверин. Топят, что ли? Тынянов помолчал. Архивы жгут, сказал. Сами жгли архивы.
Вы знаете, 70-е годы я иду по улице, которая называется ныне Мясницкой, а в то время была улица Кирова. В самом ее начале мы идем с приятелем, лето, и вдруг на нас начинает падать черный снег. Это вот такой дурацкий какой-то образ. Черный снег, если я не ошибаюсь, так назывался первое литературное произведение Аркадия Стругацкого еще. Или он назывался «Пепел бикини», что-то в этом роде. Ну, в общем, понятно, образ там упоминался. Черные снежинки. На нас начинают падать черные снежинки. А мы как раз проходим мимо дворника. Вот, ну, такое стечение обстоятельств. И я, отряхивая с себя эту штуку, говорю вслух не дворнику, а приятелю, что же это такое падает-то с неба? На что дворник, продолжая подметать улицу, тогда еще были эти метлы, а не модные ныне пылесосы для собирания мусора с тротуаров, не оборачиваясь, сказал: «А вон там ГБ архивы жжет». И мы увидели какую-то трубу, с которой это вылетало. Я не знаю, был это ГБ, все-таки это было немножко в противоположном конце улицы. Это было не около Лубянки, а около Чистых прудов. То ли он сказал просто так, то ли это действительно какое-то помещение ГБ, где жились архивы, но я помню, что вот это ощущение вдруг холода, как будто действительно снег начал падать с неба. Это было ужасно.
Если это было до перестройки, то, кажется, архивы тогда не жгли. Все держали.
Не, перестройку это... стали следы заметать.
Это было до перестройки. А Андрей, а сейчас наступило время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней музыке поподробнее.
Вы знаете, Иван, как я уже сказал, мне хотелось, учитывая трагические события, связанные с Польшей последних дней, подобрать нечто, что, с одной стороны, как-то вписывалось бы в общее русло наших музыкальных рубрик, то есть отечественная музыка, более того, отечественный джаз, но что-то, что связано с Польшей, вот просто как дань уважения не только этой прекрасной, великой стране, но и как дань уважения великому джазу, который Польша подарила всему миру. И, к моему изумлению, я вдруг выяснил, что, несмотря на взаимное уважение и взаимную любовь, не так-то много примеров какого-то сотрудничества. Ну да, есть поездки музыкантов туда-сюда. Есть фестиваль «Джаз Джембери», на котором блистательно выступали в свое время наши музыканты. И, кстати, одна из первых, а может быть даже самая первая пластинка, зарубежная пластинка с записью советского джаза была выпущена в Польше по результатам фестиваля «Джаз Джембери» 1962 года, когда квартет Вадима Сакуна, Алексея Козлова был выпущен на двух пластиночках, которые сопровождали этот фестиваль. Можно вспомнить, что первая пластинка великого трио Ганелина вышла именно в Польше. А потом, кстати, она была записана в Москве и, в общем-то, почти обманом вышла в Польше в обход музыкальных цензоров Советского Союза. Но Польша всегда была джазовой вольницей. А потом их концертная запись также вошла на фестивальную польскую пластинку. Збигнев Номысловский играл на легендарном джаз-фестивале в Таллине в 1967 году, и фрагмент его выступления попал на пластинку по итогам Таллинского фестиваля. А уже упоминавшийся Алексей Козлов потом играл пьесу Збигнева Номысловского. Конечно, тут же приходит в голову Олег Киреев или Аркадий Аврусский, которые активно работают и сейчас, и которые активно работали в свое время с польскими музыкантами. Но вот сотрудничество совместного музицирования мне практически найти не удалось в истории наших двух джазов, в истории наших двух музык. И тут я вспомнил, что в начале 70-х годов, в 74-м, хотя память мне почему-то подсказывает в 73-м году, но это не так важно, в Москву приехал блистательный польский пианист Адам Макович. Я до сих пор помню его концерт в киноконцертном зале «Варшава», куда попасть было достаточно сложно, хотя зал был почему-то полупустой. Мы сидели, мы ждали его выступления, было блистательное выступление, потом все долго ждали, может быть, будет совместный джем. Говорят, что он был, но уже в другом месте, куда переехали музыканты. Этого мне услышать не довелось. Но вот в момент его приезда была организована запись двух пианистов, Адама Маковича и Игоря Бриля. И вот до сих пор, пожалуй, это самый интересный пример сотрудничества музыкантов двух стран. Адам Макович, напомню, это джазовый пианист, который начал играть в 60-е годы. Он играл с коллективом ныне знаменитейшей звезды мирового джаза Томаша Станька. В конце 70-х годов он уехал в США, где играл со всеми, с Бенни Гудманом, Херби Хэнкоком, Эрлом Хайнсом, Фредди Хаббардом. Перечислять можно довольно долго. О Игоре Бриле мы говорили не раз. Он чуть моложе Адама Маковича, они оба родились в 40-е годы. Человек, который очень много сделал для советского, а теперь для российского джаза. Активный музыкант, продолжает выступать и играть и сегодня. Они записали дуэт, не очень большую программу, по-моему, 30-40 минут максимум. Записана она была благодаря усилиям критиков, радиоведущих и энтузиастов Аркадия Петрова и Дмитрия Ухова. Эта пленка так до сих пор никем никогда и не была издана. Вот и мы можем, к счастью, она сохранилась, послушать из нее фрагменты. Адам Макович, Игорь Бриль. Совместное музицирование.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Thank you.
этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Михаил Касторов и Юлия Ермолинская, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания. What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda is there now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.